Здравствуйте. У микрофона Марк Крутов, и мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». На календаре 29 июля. Первая тема этого часа. Президентский совет по правам человека раскритиковал решение суда об отказе в условно-досрочном освобождении Платону Лебедеву. Культура. В России вышла в свет новая книга выдающегося итальянского мыслителя и философа Примо Леви. А также экономика, рубрика «Общественное мнение». И вернемся к центральной теме нашей программы. Конфликт между Москвой и Вашингтоном в связи с визовыми санкциями против российских чиновников, причастных, по мнению США, к гибели юриста Сергея Магнитского. Почему не оправдываются надежды на перезагрузку российско-американских отношений? Продолжаем принимать ваши сообщения с ответом на этот вопрос, и через полчаса снова ждем звонков в прямом эфире нашей программы. Но прежде чем мы начнем, о погоде в крупнейших российских городах. В Москве сейчас плюс 22 градуса, солнечно, днем плюс 28, возможны дождь и гроза. В Санкт-Петербурге сегодня также вероятны осадки, температура воздуха плюс 27, плюс 29 градусов. Итак, члены президентского совета по правам человека подвели итоги своей работы в первом полугодии. О том, какие оценки члены совета дали самым резонансным делам последнего времени, в частности, отказу суда условно-досрочно освободить бывшего совладельца ЮКОСа Платона Лебедева, узнала корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Чтобы принять решение по отказу суда в условно-досрочном освобождении Платону Лебедеву, членам президентского совета по правам человека, на последнем перед каникулами заседания не хватило одного голоса. Присутствовала лишь половина всего состава совета. Но затем документ был разослан по электронной почте, и отсутствующие подтвердили согласие с содержанием решения. Таким образом, документ был принят. Его зачитала председатель Московской Хельсинской группы Людмила Алексеева.
Совет при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека считает, что решение суда, вынесенное 27 июля 2011 года об отказе в удовлетворении ходатайства Платона Лебедева об условно-досрочном освобождении, является актом произвола. Основания этого решения представляются не только смехотворными, но и издевательскими. Подобные решения подтверждают, что реальные тенденции правоприменительной практики свидетельствуют о недопустимых в демократическом обществе фактах массовых издевательств по отношению к лицам, осужденным за экономические, то есть ненасильственные преступления. А такие лица составляют 15% тюремного населения страны. Такое положение нуждается в немедленной реакции. Первым необходимым шагом на этом пути должна быть амнистия в отношении осужденных за экономические преступления.
Сегодняшнее заявление президентского совета по правам человека, по мнению многих, вступает в полемику с комментарием главы совета Михаила Федотова, который он дал в среду после объявления решения суда об отказе об условно-досрочном освобождении Платону Лебедеву. Федотов не усмотрел признаков отказа от либерализации и демократизации в таком вердикте. При этом под заявлением правозащитного совета, среди прочих, стоит и подпись его главы. В интервью «Радио Свобода» Михаил Федотов сказал, что по содержанию в его личном мнении и в документе совета нет противоречий.
В своем заявлении «Интерфаксу» я и выражал свое собственное мнение, а заявление совета – это коллективное мнение членов совета. Я с этим согласился, потому что по идее то же самое, что я говорил и вчера, просто здесь более резкие выражения, которые более привычны для многих членов совета. Для меня они непривычны, я выражаюсь обычно другими словами, но это мнение членов совета, и мне не хотелось вступать, так сказать, в какой-то спор с членами совета по деталям, по формулировкам. Потому что в интенции, в главном содержании, в смысле того, что содержится в заявлении, мы абсолютно едины все. И это совершенно соответствует тому, о чем я говорил вчера.
Члены правозащитного совета подтвердили, что продолжают внимательно следить за самыми громкими делами. В том числе это касается и истории гибели в СИЗО Бутырка юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. Людмила Алексеева сказала, что несмотря на то, что в начале июля президенту был представлен доклад доклад рабочей группы по этому делу, правозащитники пока не удовлетворены тем, что настоящего расследования не проведено.
Доклад по работе рабочей группы по делу Магнитского был промежуточный доклад. Мы просто докладывали о той работе, которую мы за это время провели. Эта работа отнюдь не закончена, потому что мы хотим работать на результат. То есть мы хотим, чтобы были изменены те условия с тюремной медициной, которая не обеспечила сохранение жизни Магнитского. И я должна сказать, что уже после гибели Магнитского только в московских СИЗО скончалось более 50 человек, потому что ничего там не изменилось в этом отношении. И, конечно, наша работа не кончена до тех пор, пока мы не добьемся, чтобы были внесены соответствующие изменения. Это первая часть работы группы. А вторая часть работы группы, мы добиваемся, чтобы относительно тех людей, в причастности которых хищению бюджетных денег 5 миллиардов 400 тысяч рублей выступал Магнитский, собственно, что и послужило причиной его ареста, а потом и гибели, мы хотим, чтобы было проведено это расследование, пока мест оно не проведено. Поэтому мы об этом докладывали на собрании Совета, и мы будем продолжать свою работу дальше.
Год назад Президентский совет по правам человека и развитию гражданского общества покинула его экс-глава Элла Памфилова. С кандидатурой нового руководителя президент Медведев определился не сразу. Нынешний глава правозащитного совета Михаил Федотов считает, что за тот период, который совет работал под его руководством, деятельность была плодотворной. Однако эффективности мешает заскорузлость госструктур, полагает Федотов.
Я предложил совету уже несколько перестроить нашу работу, что и произошло. Совет работает действительно по-другому. Мы заседаем гораздо чаще. Наши рабочие группы работают, по-моему, очень активно. Мне кажется, что эффективность работы совета, его производительность стала выше. Но сейчас для нас важно добиться того, чтобы эта производительность влияла на работу государственного аппарата больше. Вот тогда мы сможем сказать, что и эффективность нашей работы в целом стала выше. Сейчас пока мы можем сказать, что выход нашей продукции больше, но наша продукция еще не очень востребована органами государственной власти. Мы сталкиваемся с тем, что многие наши предложения, они просто не проходят через сито Министерства ведомств. Мы сталкиваемся с тем, что мы ставим вопрос об одном, а нам отвечают совершенно о другом.
Члены Президентского совета по правам человека ушли в отпуск. После отдыха им предстоит большая работа. Как ожидается, в сентябре совет передаст президенту доклад по делу ЮКОСа. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. В Москве 9 часов 15 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
На Украине, в городе Суходольск Луганской области, в результате взрыва на шахте погибли 16 горняков. Два горняка госпитализированы, судьба еще 10 человек остается неизвестной. В Дагестане возбуждено уголовное дело по факту убийства в ночь на пятницу исполняющего обязанности главы села Верхние Убеки Левашинского района Рабадана Амарова. В подмосковных Химках неизвестные с ножами напали на участников митинга экологов, прошедшего накануне в Зеленограде. Несколько человек получили легкие ранения, около 10 нападавших задержаны. Адвокаты бывшего совладельца ЮКОСа Платона Лебедева, как ожидается, подадут сегодня жалобу на решение суда города Вельска Архангельской области, который отказал Лебедеву в условно-досрочном освобождении. Польская правительственная комиссия, расследовавшая обстоятельства крушения под Смоленском президентского самолета в апреле 2010 года, сегодня представит свой отчет о причинах трагедии. В результате авиакатастрофы под Смоленском погибли 96 человек, в том числе президент Польши Лех Качинский. Совет Безопасности ООН отклонил призыв министра иностранных дел Сербии Вука Еремича провести специальное открытое заседание в связи с обострением ситуации на границе Косово и Сербии. Накануне миротворцы НАТО взяли под контроль пограничные пункты на севере Косово. Ливийский переходный национальный совет обвиняет сторонников Муаммара Каддафи в убийстве в Бенгази командующего вооруженными подразделениями повстанцев Абделя Фатаха Юниса. Суд в Тунисе приговорил бывшего президента Зин эль Абидина Бен Али и его зятя к 16 годам тюрьмы каждого по обвинениям, связанным с коррупцией. В Нью-Йорке начались консультации между представителями США и Северной Кореи по вопросу о возобновлении шестисторонних международных переговоров о ядерной программе КНДР. Соединенные Штаты впервые прямо обвинили Иран в тайном сотрудничестве с террористической сетью «Аль-Каида». На Дальнем Востоке России за минувшие сутки зарегистрировано 33 природных пожара, 9 из которых ликвидированы. Официальные курсы валют, установленные Центробанком России на сегодня. Доллар – 27 рублей 59 копеек, евро – 39 рублей 59 копеек. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через четверть часа. Сегодня в 14 часов по московскому времени не пропустите в эфире «Радио Свобода» российский час радиожурнала «Поверх барьеров». Герои поражения Якова Гордина, гвардия Петра Великого как военная корпорация Екатерины Болтуновой, опералия Пласидо Доминго в Москве. Эти и другие сюжеты представит ведущая российского часа Марина Тимашева. А мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». И сейчас, как всегда в этой части нашего эфира, о самых интересных новостях культуры. Конец этой недели ознаменуется очередной годовщиной со дня рождения Примо Леви, выдающегося итальянского мыслителя, участника итальянского сопротивления и узника Освенцима, автора биографических книг о лагерном опыте. Эти книги считаются первыми послевоенными работами, в которых говорится о лагерях массового уничтожения, Холокосте и психологии. «Психология обреченных на смерть». Первая книга Леви увидела свет в 1947 году, а последний сборник эссе «Канувшие и спасенные» вышел в переводе на русский язык полгода назад в московском новом издательстве в переводе Елены Дмитриевой. Об этой книге и о значении Примо Леви для современной философии и морали в эфире «Радио Свобода» говорит автор послесловия, переводчик и социолог Борис Дубин. С ним встретилась моя коллега Елена Фанайлова.
Судьба Леви довольно непростая. Сам он химик по образованию, и в лагере, куда попал за то, что, во-первых, еврей, во-вторых, что участник сопротивления, конечно, это не была Колыма Шаламова. Но что было совершенно поразительно, это его чувствительность в смысле того, что и душа, и мозг, и внимание, и память, все было устремлено на то, чтобы запомнить и донести то, что он и другие, кто был рядом с ним, увидели. Он ввел понятие, тоже оказавшееся очень значительным для моральной философии, понятие «серой зоны». По-моему, это он сам писал, или Джорджо Агамбен, итальянский философ, очень многие ему обязаны. Примо Леви открыл зону, в которой плавятся привычные металлы человеческих добродетелей и пороков. В частности, Леви, он натолкнулся на то, что первый опыт унижения, побоев, человек, попадающий в лагерь, испытывает не от нацистов, а от таких же, как он, по сравнению с которыми он имеет какое-то преимущество. А у него было чувство, он любил цитировать поэму Колледжа «Старый моряк». Я расскажу то, что видел, потому что ничего другого у меня нет. Вот, собственно, это и есть мой опыт. Путь возвращения его домой был очень кружной. Он сразу начал работать над книгой. Через несколько лет она была готова. И только через несколько лет началось триумфальное шествие этой книги. Сначала ее, а потом других книг, которые он написал. Он получил, по-моему, все итальянские премии, которые было мыслимо. Он использовал вот эту свою известность, славу даже, можно сказать, только для того, чтобы донести слова, имена тех, с кем он вместе был в лагере, кто погиб, кто не вернулся. Дальше это стало материалом для осмысления не только в Италии. Через несколько лет, значит, книга была переведена, разошлась во всех странах. У нас она появилась очень поздно. И вот теперь уже много лет спустя, как бы уже к другому читателю, пришла книжка, итоговая книга для Леви, «Канувшие и спасенные». Через несколько месяцев он то ли в силу случая, то ли это действительно было самоубийство, в общем, его не стало. Он выпал в проем лестницы из своей квартиры. Судя вроде бы по записям в его записной книжке, на календаре и так далее, были какие-то ближайшие дела, на которые он рассчитывал. Было ли это внезапным актом, или действительно был случай, закружилась голова, еще что-то, им до конца непонятно. Написано довольно много об этом, есть же отличные и французские, и итальянские, и английские, очень толстые, подробные, документированные, с фотографиями, с воспроизведением рукописей, биографии Прима Леви, но пока такого как бы стопроцентной уверенности в том, что это было, нет, ну и вряд ли она уже и будет. Так или иначе, книга «Канувшие и спасенные» оказалась итоговой, и он учел уже опыт таких очень жестких и страстных дискуссий по этой всей проблематике. Нужно ли это вспоминать? Возможно ли это? Кто такой свидетель? Можно ли что-то изменить в отношении к самой проблеме немотивированного расового, национального насилия, массового уничтожения? Можно ли действительно привести, ну, не в результате одного одноактного действия, но в результате хотя бы нескольких десятилетий работы привести к каким-то сдвигам в моральном сознании и моральных оценках, которые как-то ввели бы в общественную мысль, в общественную дискуссию эти очень непростые, чрезвычайно болезненные темы, потому что для Леви все начиналось именно с идеи индивида и индивидуальной ответственности. Он в этом смысле совсем не шел гораздо более, видимо, привычным и выигрышным путем о том, что виноваты они, и мы-то сами были только жертвами. Он совсем пошел другой, самой трудной стороной, и еще значение его опыта было и в этом. Для западной мысли Прима Леви фигура номер один в постановке такого масштаба и такой глубины, и такой болезненности проблем. Главное, что продолжается работа и над его наследием, а главное, над тем кругом мыслей, которые он поднял и о которых заставил думать несколько поколений уже европейских интеллектуалов.
О книге Прима Леви «Канувшие и спасенные» говорил социолог Борис Дубин. С ним беседовала Елена Фанайлова.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Много счастья и здоровья, а также Божьего благословения, но самое главное, желаю обрести новое правительство, более демократичное.
Мне тактичное нападает.
Я что-то совсем ничего не могу сказать. Россия, с точки зрения чехов, была огромной ошибкой на протяжении 40 лет нашей истории. Но даже несмотря на это, желаю россиянам долгих лет.
Главное, чтобы государство процветало.
Я чешка, лично против русских ничего не имею. Но с Востоком всегда связано беззаконие, проблемы, коррупция. Поэтому я бы хотела пожелать, конечно, чтобы людям жилось лучше. Ну а главное, чтобы в России не было войн.
Ваша свобода в 21 веке.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Его продолжит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о новых данных НАСА, подвергающих сомнению рукотворную природу всемирного потепления. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Нью-Йоркская полиция проводит тестирование уникальных детекторов так называемой «грязной бомбы» – взрывного устройства, содержащего радиоактивные материалы. Небольшие портативные детекторы, сверхчувствительные к источникам радиации, стали частью штатного снаряжения 2000 полицейских, патрулирующих нижнюю часть Манхэттена, где находится Уолл-стрит, городской совет, и где стояли башни-близнецы Всемирного торгового центра. Считается, что грязная бомба, устройство, которое выделяют при взрыве радиоактивное облако, доступно террористам, планирующим атаки в Соединенных Штатах. Детекторы радиации – лишь один из компонентов масштабной программы антитеррористической защиты Манхэттена. Ее главным компонентом являются несколько тысяч видеокамер, которые со временем должны обеспечить постоянный живой контроль инфраструктур и важных городских объектов. Общество не имеет права вмешиваться в вопросы обрезания новорожденных мальчиков, решила член Верховного суда Калифорнии Лоретта Джорджи. Она запретила вынесение на референдум в Сан-Франциско предложение о запрете обрезания младенцев. Оппоненты этой традиции, широко утвердившейся в Соединенных Штатах в качестве гигиенической меры, считают, что подобная операция представляет угрозу здоровью и безопасности новорожденных. Судья заблокировала референдум, во-первых, исходя из того, что народ не вправе решать уместность проведения медицинских процедур. И, во-вторых, исходя из того, что такое решение ущемляет религиозные свободы, поскольку обрезание является необходимым ритуалом в иудаизме и исламе. Новые данные спутниковых наблюдений НАСА доказывают существование принципиальных изъянов в теории искусственной природы глобального потепления, пишет в журнале Forbes известный американский специалист в этой области Джеймс Тейлор. Год назад скептики нашли грубейшие ошибки в вычислениях сторонников теории, авторов важного доклада ООН. Нынешние данные, по словам Тейлора, дают новые сильные аргументы в руки скептикам. У Джеймса Тейлора взял интервью Евгений Аронов.
Авторитетный научный журнал Remote Sensing опубликовал данные, собранные за последние десятилетия спутниками американского космического агентства НАСА о тепловом эффекте накопления двуокиси углерода и других парниковых газов в атмосфере Земли. Эти сведения усиливают позиции противников теории, гласящей, что катастрофическое глобальное потепление является следствием жизнедеятельности человека. В научном мире нет разногласий о том, какое количество тепла напрямую задерживает углекислый газ. Совсем немного. Разногласия касаются косвенных явлений. Не ведет ли даже небольшая концентрация СО2 к увеличению облачности и влажности атмосферы в таком объеме, который действительно чреват значительным повышением температуры поверхности Земли? Говорит сотрудник Чикагского института Heartland Джеймс Тейлор. Новые данные НАСА ставят под сомнение выкладки, которые делают на основе своих моделей сторонники идеи рукотворного глобального потепления. А именно, количество тепла, которое дополнительно накапливается в результате увеличения облачности и влажности, значительно меньше того, которое предсказывают теоретические модели. И выброс тепла за пределы атмосферы в космос происходит быстрее, чем следует из катастрофической гипотезы. У нас были данные за 15-летний период с 1985 по 2000 год, показывавшие, что количество тепла, истекающего из атмосферы, больше того, о котором твердили приверженцы теории искусственного потепления. Но те отмахивались, утверждая, что это какая-то случайность. Теперь эти знания пополнились аналогичными наблюдениями еще за одно десятилетие с 2000 по 2011 год. Отрезок времени длиной в четверть века, я бы сказал, срок для климатологии вполне убедительный. Температура на поверхности Земли повышается, по этому пункту в научном мире существует согласие. Расходятся ученые в оценке источников, масштабов и темпов потепления. Те, кто убежден в правильности рукотворной теории, заявляют, что если тенденцию быстро не обернуть, мир в недалеком будущем окажется на пороге катастрофы. Скептики, исходя из своих данных, заключают, что реальные темпы и масштабы потепления наполовину меньше тех, которые декларируют их противники. Последние данные НАСА, по мнению скептиков, очень важны для этого спора. Очередь слова теперь за их оппонентами, и пока они его не сказали.
Этой корреспонденции Евгения Аронова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Говорит Радио Свобода. Мы продолжим утренний выпуск программы «Время свободы» через несколько минут. Вас ждут новости экономики. Министерство энергетики России выступило за создание российскими энергокомпаниями стратегических альянсов с иностранными партнерами. Рубрика «Общественное мнение». Во Всероссийском центре изучения общественного мнения выяснили, насколько актуальной для жителей России является проблема безработицы. А сразу после краткой сводки новостей вернемся к центральной теме нашей сегодняшней программы. Почему не оправдываются надежды на перезагрузку российско-американских отношений? Ждем ваших сообщений и звонков в прямом эфире с ответом на этот вопрос.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 9:30 в эфире краткая сводка новостей. На Украине в городе Суходольск Луганской области в результате взрыва на шахте в ночь на пятницу погибли 16 горняков. Два горняка госпитализированы. Судьба еще 10 человек остается неизвестной. В Дагестане возбуждено уголовное дело по факту убийства в ночь на пятницу исполняющего обязанности главы села Верхние Убеки Левашинского района Рабадана Омарова. В подмосковных Химках неизвестные с ножами напали на участников митинга экологов, прошедшего накануне в Зеленограде. Несколько экологов получили легкие ранения. Около 10 нападавших, как сообщается, были задержаны полицией. Адвокаты бывшего совладельца ЮКОСа Платона Лебедева, как ожидается, подадут сегодня жалобу на решение суда города Вельск Архангельской области, который в среду отказал Лебедеву в условно-досрочном освобождении. Палата представителей США в четверг отложила голосование по законопроекту о поднятии долгового лимита и сокращении расходов, предложенного спикером Нижней палаты Американского конгресса Джоном Бейнером. Решение связано с разногласиями в рядах республиканцев. Совет Безопасности ООН вчера отклонил призыв министра иностранных дел Сербии Вука Еремича провести специальное открытое заседание в связи с обострением ситуации на границе Косово и Сербии. Накануне миротворцы НАТО взяли под контроль пограничные пункты на севере Косово. Ливийский переходный национальный совет обвиняет сторонников Муаммара Каддафи в убийстве в Бенгази командующего вооруженными подразделениями повстанцев Абделя Фаттаха Юниса. Суд в Тунисе приговорил бывшего президента Зин эль-Абидина бен Али и его зятя к 16 годам тюрьмы каждого по обвинениям, связанным с коррупцией.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Марк Крутов. Возвращаемся к главной теме нашего сегодняшнего эфира. Почему не оправдываются надежды на перезагрузку российско-американских отношений? Такой вопрос мы решили задать вам, уважаемые слушатели, после того, как США ввели визовые санкции против российских чиновников в связи с гибелью Сергея Магнитского, а президент России Дмитрий Медведев распорядился подготовить ответный черный список американцев, которым запретят въезд в Россию. Связано ли очередное ухудшение в российско-американских отношениях с грядущими выборами и в США, и в России? Или причины в другом? Ждем ваших звонков в прямом эфире нашей программы. Телефон 8 800 222 12. Звонок бесплатный. Читаем также ваши сообщения и комментарии с сайта «Радио Свобода» www.svobodanews.ru. Рубрика «Вопрос дня». Дело Магнитского, который, как считают независимые эксперты, стал жертвой мести со стороны высокопоставленных сотрудников правоохранительных органов, увлеченных им в коррупции, это не единственный фактор, из-за которого в последнее время обострились отношения Москвы и Вашингтона. Накануне газета «Вашингтон Таймс» опубликовала статью, в которой утверждается, американские спецслужбы считают Россию причастной к организации терактов в Тбилиси в сентябре прошлого года, когда в непосредственной близости от посольства США была взорвана бомба. В Грузии приговорены к различным срокам заключения грузинские граждане, признанные виновными в этой диверсии, совершенной, как утверждает следствие, по заданию Москвы. Россия свою причастность к теракту отрицает. Прежде чем услышать ваше мнение о происходящих событиях и их возможных последствиях для отношений России и США, дадим слово еще одному эксперту. Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов считает, объявленная Обамой и Медведевым два года назад перезагрузка российско-американских отношений уже закончилась. Теперь все придется начинать с чистого листа.
Перезагрузка состоялась, она была успешной и она закончилась. То есть все те темы, которые были подняты в рамках перезагрузки, а эти темы были совершенно конкретные и выбранные сознательно президентами в 2009 году. Ядерное разоружение, Афганистан, Иран, противоракетная оборона в меньшей степени. Все эти темы доведены до некоего логического нового состояния. И все цели, которые ставились перед перезагрузкой, выполнены. Дальше надо переходить к новой политике. Потому что перезагрузка это была не политика, перезагрузка это была попытка успешная выйти из того тупика, в котором российско-американские отношения оказались к концу 2008 года, к концу президентства Буша. Новая политика, возможно, начнет нащупываться, возможно, нет. Но в любом случае это произойдет не раньше, чем в 2013 году, в начале 2013 года, после того, как вопрос о власти будет решен в России и будет решен в Соединенных Штатах. До этого ничего содержательно нового не будет. Напротив, будут выныривать всякие подводные мины наподобие дела Магнитского, наподобие, на мой взгляд, гораздо более серьезной и опасной для отношений истории с обвинениями в причастности к взрыву около американского посольства в Тбилиси. Это уже, в общем, отчасти отражение той политической борьбы, которая идет в Соединенных Штатах и которая идет в России. Вот поэтому сейчас период будет такой мутный, ни на какие прогрессы, ни на какие новые повестки не рассчитывать до решения вопроса о власти не приходится.
Это было мнение главного редактора журнала «Россия в глобальной политике» Федора Лукьянова.
По мнению экспертов американского фонда наследия Ариэля Коэна и Стивена Бланка, перезагрузка отношений с Россией потребовала от США огромной цены за ничтожные результаты и нуждается в срочной переоценке. Соединенные Штаты в отношениях с Москвой должны отстаивать свои национальные интересы, а не гоняться за миражами. Конгресс и администрация не должны мириться с российскими проделками как внутри страны, так и на геополитической арене. США должны без стеснения заявлять российским партнерам о своих приоритетах и ценностях, а при необходимости вести себя жестко и решительно, говорится в статье Коэна и Бланка с красноречивым заголовком «Раскаиваясь в перезагрузке», которая опубликована на сайте фонда «Наследие». Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
И теперь давайте узнаем ваше мнение, уважаемые слушатели. Почему не оправдываются надежды на перезагрузку российско-американских отношений? Мы продолжаем принимать ваши сообщения в виде СМС, на пейджер, по электронной почте. Телефон прямого эфира, по которому вы можете прямо сейчас позвонить нам в эфир, 8 800 222 12. Вот еще одно сообщение, которое пришло только что. Перезагрузка с Соединенными Штатами столь же эфемерна, как и назначение Медведева на эфемерную же в России должность президента, считает Илья. Давайте послушаем звонок из Петербурга. Алексей оттуда у нас на связи. Здравствуйте.
Господа, здравствуйте. Ну, о какой надежде, о какой дружбе вы говорите? Нам, простым людям, которые в глаза не видели американцев, не знают этого языка, никаких контактов нет, нам совершенно безразлично, нам непонятно. Все шито-крыто, возможно, это Министерство иностранных дел занимается. Нам же, для нас же, это яйца выделенного не стоит. Если, например, выступит Путин и скажет, все, дружба с американцами, все будут кричать дружбы, на второй день выступит и скажет, нет никакой дружбы. И все будут кричать, нет никакой перегрузки, нет дружбы. Нам, простым людям, это совершенно безразлично. Поймите правильно, мы не знаем американцев, и они нас не знают. Какая перезагрузка? В чем перезагрузка? Простите, пожалуйста. Чушь.
Спасибо, Алексей, за звонок. Вот еще одна смс-ка. А что, кто-то на эту перезагрузку серьезно рассчитывал? Вопрошает непредставившийся слушатель. Давайте я прочитаю еще несколько комментариев. Сайт Радио Свобода, www.svobodanews.ru. Где идет обсуждение этой темы. Борис Павлович пишет, это не перезагрузка, а перегрузка этих отношений глупыми и непотребными российскими действиями. Соединенным Штатам надо искать другого партнера, а Россия пусть остается одна со своими никому неизвестными интересами, в кавычках. Сообщение, комментарий от Андрея. Если открытая демократическая и свободная страна пытается улучшить отношения с несвободной страной, где власть авторитарна и коррумпирована, то рано или поздно свободная страна оказывается перед выбором либо закрывать глаза на безобразие, творимое партнером, либо свести отношения к сугубо деловым контактам. Дело Магнитского это прекрасно проиллюстрировало. Нельзя потакать партнеру, который ни в грош не ставит права человека. Слушаем еще один звонок из Ростовской области. Владимир нам дозвонился. Здравствуйте, доброе утро. Почему, по вашему мнению, не оправдываются надежды на перезагрузку российско-американских отношений?
Доброе утро. Надежды на перезагрузку явно не оправдались. Да они, собственно, и не должны были оправдаться. Перезагрузка, на мой взгляд, это изобретение МИДа и Госдепа, не имеющее реальных шансов внедрения во взаимоотношения двух стран. Я думаю, Госдеп отдает отчет в том, что с полуфашистским режимом сотрудничество весьма ограничено. И, на мой взгляд, это ограничение будет приобретать и другие формы. И как это ни печально, это оправдано. Ухудшение отношений явно связано с выборами. Идет дележка власти. Спасибо.
Спасибо, Владимир. Слушаем еще один звонок из Мичуринска. Николай, доброе утро.
Здравствуйте. Я считаю, что перезагрузка не может состояться со страной, которая убивает бизнесменов в своих концлагерях и тюрьмах, которая не дает свободы бизнесменам заниматься своей деятельностью. Страна, погрязшая в коррупции, погрязшая в беззаконии, не может претендовать на перезагрузку со страной, которая любит, уважает закон и соблюдает его не на декларативном уровне, а практически во всех сферах своей деятельности. Вот и все.
Спасибо, Николай. И вот еще одно сообщение по СМС. Америка не была бы Америкой, если бы эта перезагрузка произошла, пишет нам Геннадий. Давайте послушаем звонок из города Невьянск. У нас оттуда на связи Александр. Здравствуйте.
Здравствуйте, Марк. Здравствуйте, слушатели радио. Да. Вчера, значит, на одной из радиостанций я слушал мнение сторонников ответных мер на администрацию США не впускать каких-либо наших, значит, граждан. И впечатление у меня сложилось. Вот эти вот сторонники, это были весьма такие, знаете, это еще, мягко говоря, незрелые личности, глупые какие-то, агрессивные, извините, быдливые люди. Знаете, и нам позор будет, и вообще на весь мир, если мы будем допускать подобных людей и допускаем к принятию каких-либо решений, понимаете? Вот какая тут может быть перезагрузка, если такие вот люди принимают какие-либо здесь решения? Спасибо.
Спасибо, Александр. У нас, к сожалению, подошло к концу время, которое мы можем потратить на общение в прямом эфире. Спасибо всем, кто дозвонился, и приношу извинения всем, кого мы не успели выслушать. Так слушатели Радио Свобода отвечали этим утром на вопрос, почему не оправдываются надежды на перезагрузку российско-американских отношений. Напомню, президент России Дмитрий Медведев поручил разработать ответный, так называемый черный список граждан США, которым будет запрещен въезд в Россию в ответ на аналогичные меры Государственного департамента США в связи с делом Магнитского.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Новости российской и мировой экономики продолжит утренний выпуск программы «Время свободы». О них расскажет Сергей Синицкий.
Министерство энергетики России выступает за создание российскими сетевыми компаниями электроэнергетики, включая федеральную, стратегических альянсов с иностранными партнерами, заявил руководитель министерства Сергей Шматко. Реформа электроэнергетики в России, начатая в 2008 году, предусматривала приватизацию лишь тепловых электростанций. При этом атомные и большинство гидроэлектростанций, а также магистральные линии электропередачи остаются в собственности государства. Международные резервы России за неделю с 15 по 22 июля увеличились на 0,5%, составив 530,9 миллиарда долларов, сообщил Центральный банк. Большими, чем Россия, золотовалютными резервами располагают две страны в мире – Китай и Япония. На сегодня в Китае их объем составляет примерно 3 триллиона 200 миллиардов долларов, а в Японии – 1 триллион 100 миллиардов. Пошлина на экспорт нефти из России в августе снизится примерно на 7 долларов по сравнению с июльской ставкой до 438,2 доллара за тонну, отмечается в постановлении правительства. Это примерно 54% средней экспортной цены российской нефти Urals за период с 15 июня по 14 июля, составившей почти 111 долларов за баррель или 812 долларов за тонну. Экспортная пошлина на бензин в августе превысит 394 доллара за тонну, сохранившись фактически на запретительном уровне – 90% ставки пошлины на экспорт нефти. Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's снизило суверенный кредитный рейтинг Греции, уже находящейся в неинвестиционной категории, сразу на две ступени – прогноз рейтинга негативный. До дефолтного уровня, по версии этого агентства, Греция остается еще две ступени. В минувший понедельник другое рейтинговое агентство Moody's понизило кредитный рейтинг Греции сразу на три ступени до предпоследнего уровня по своей шкале, отметив, что считает дефолт страны практически неизбежным. Численность населения 27 стран Европейского Союза в течение 2010 года увеличилась на 1,4 миллиона человек и составила в целом 502,5 миллиона, сообщило агентство Евростат. Численность населения еврозоны за прошлый год, когда она насчитывала 16 стран, выросла на 1,1 миллиона, составив к началу 2011 года 332 миллиона человек.
О новостях экономики рассказал Сергей Синицкий, а официальные курсы валют на сегодня таковы. Доллар 27 рублей 59 копеек, евро 39 рублей 59 копеек. Говорит Радио Свобода, в Москве 9 часов 45 минут, в эфире утренний выпуск программы «Время свободы». Заголовки основных новостей часа.
Радио Свобода, новости.
На Украине, в городе Суходольск Луганской области, в результате взрыва на шахте погибли 16 горняков. Два человека госпитализированы, судьба еще 10 остается неизвестной. В Дагестане возбуждено уголовное дело по факту убийства в ночь на пятницу исполняющего обязанности главы села Верхние Убеки Левашинского района Рабадана Амарова. В подмосковных Химках неизвестные с ножами напали на участников митинга экологов, состоявшегося накануне в Зеленограде. Несколько человек получили легкие ранения, около 10 нападавших задержаны полицией. Адвокаты бывшего совладельца ЮКОСа Платона Лебедева, как ожидается, подадут сегодня жалобу на решение суда города Вельск Архангельской области, который отказал Лебедеву в условно-досрочном освобождении. Польская правительственная комиссия, расследовавшая обстоятельства крушения под Смоленском президентского самолета в апреле 2010 года, сегодня представит отчет о причинах трагедии. Совет безопасности ООН отклонил призыв министра иностранных дел Сербии провести специальное открытое заседание в связи с обострением ситуации на границе Косово и Сербии. Накануне миротворцы НАТО взяли под контроль пограничные пункты на севере Косово. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас подробнее расскажем о некоторых публикациях в свежих российских газетах. Со мной в студии снова моя коллега Светлана Павлова. Еще раз доброе утро, Светлана.
Доброе утро.
Интересная тема сегодня в «Коммерсанте». О развитии этой истории «Радио Свобода» не раз рассказывала. Итак, Высший арбитражный суд России наконец-то и вроде бы как окончательно освободил западную помощь неправительственным организациям от налоговых взысканий. Прежде всего, я хочу спросить, по данным журналистов-коммерсанта, какую вообще долю в бюджете НКО составляют гранты и прочие средства из-за рубежа?
Ну, «Коммерсант» приводит данные Высшей школы экономики и ряда других экспертов, которые отмечают, что в целом в бюджетах НКО доля средств из-за рубежа составляет 17-20%, а у правозащитных и других оппозиционных федеральным или местным властям организаций этот показатель от 60 до 100%. Вообще, как отмечает «Коммерсант», 10 судей, входящих в президиум Высшего арбитражного суда, вчера вынесли решение по жалобе правозащитной ассоциации «Агора», оспаривавшей начисление налога на прибыль с пожертвований, полученных от международных фондов. Федеральная налоговая служба номер 5 по Республике Татарстан требовала с правозащитников уплатить с этих пожертвований 700 тысяч рублей налога на прибыль. Стороны судились несколько лет, и вчера президиум Высшего арбитражного суда окончательно постановил, что налог на прибыль с целевых пожертвований взыскиваться не может. Это очень важная победа, касающаяся практически каждого российской НКО, заявил «Коммерсанту» представитель «Агоры» Рамиль Ахмедгалиев. В год они получают более 1 миллиарда рублей иностранных пожертвований. Для многих это единственный способ вести свою деятельность, также отметил Рамиль Ахмедгалиев. Речь в решении президиума Высшего арбитражного суда идет именно о пожертвованиях. Гранты облагаются налогом в зависимости от их назначения.
Светлана, еще давайте коротко поговорим еще об одной теме, сквозной, так сказать, теме последних дней российской. Речь идет о конфликте в Свердловской области, в поселке Сагра. Сегодня действительно много публикаций по этому поводу в связи с тем, что появляются все новые и новые фигуранты в этом деле.
Да, в частности, тот же «Коммерсант» сообщает, что следователи задержали еще 5 предполагаемых участников массовой перестрелки в поселке Сагра. В ближайшее время будет решен вопрос о предъявлении им обвинения и об избрании меры пресечения. В ходе обысков по местам регистрации фактического проживания задержанных были изъяты пневматические пистолеты, нунчаки, бейсбольные биты, дубинки, кастеты, приспособленные для нанесения травм куски арматуры, топор, боеприпасы к автомату Калашникова и крупнокалиберному пулемету. Кроме того, следователи обнаружили фотографии задержанных с оружием в руках. Всего с момента возбуждения уголовного дела по поводу конфликта в Сагре установлено 16 фигурантов, напоминает «Коммерсант». Большинство из них – это приезжавшие в поселок представители, выходцы из Кавказских республик. Из них 2 объявлены в розыск, 2 арестованы, 2 отпущены судом под залог, 10 предъявлены обвинения.
И напоследок предлагаю коснуться публикации в газете «Новые известия», которая пишет об интересных данных социологического исследования, посвященного, в частности, предстоящим в России парламентским и президентским выборам.
Да, статья в газете озаглавлена «Избиратели больше не верят в честные выборы». В четверг были опубликованы результаты социологического исследования об отношении россиян к предстоящим парламентским выборам. По данным Левада-центра, 53% россиян уверены, что никакой борьбы на ближайших выборах не будет, а распределение мест в Нижней палате парламента пройдет по решению властей. Честных выборов ждут лишь 29% избирателей. Лишь 28% оптимистически настроенных граждан считают, что выборы будут действительно всенародными. Пессимистов же в 2 раза больше – 59%. Они полагают, что выборы наоборот пройдут в формате борьбы бюрократических кланов за доступ к госбюджету. Социологи рапортуют, что 73% россиян высказались за возвращение в избирательные бюллетени графы «против всех», и всего 11% граждан против этой инициативы. Подробности в сегодняшних «Новых известиях».
Спасибо, Светлана. С самыми интересными публикациями в свежей российской прессе нас этим утром знакомила Светлана Павлова. А мы завершим утренний выпуск программы «Время свободы» также данными социологического исследования, но уже на другую тему. Рубрика «Общественное мнение». Во Всероссийском центре изучения общественного мнения решили выяснить, насколько актуальной на сегодняшний день для жителей России является проблема безработицы. Оказалось, что опасаются потерять работу около 2/3 опрошенных. Однако почти половина уверена, в случае необходимости они вновь успешно трудоустроятся. Рассказывает ведущая рубрики «Общественное мнение» на этой неделе Лиля Пальвелева.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Как сообщает директор ВЦИОМ Валерий Федоров, опрос проведен в начале июля, так что мы имеем дело со свежими данными, а вообще исследования общественного мнения о безработице делаются регулярно.
В период кризиса 2009 год сдавали их ежемесячно. Сейчас, когда динамика изменения стала существенно медленнее, мы их задаем раз в 3 месяца.
И о чем конкретно вы спрашиваете респондентов?
У социологов существует такое понятие «паспортичка». Это обязательные вопросы, которые задаются каждому респонденту, о чем бы его потом не спрашивали. Хоть о сексуальных предпочтениях, хоть о религиозной принадлежности и так далее. Вот в перечень этих вопросов всегда входит вопрос, работает ли он, и если да, то где и кем. Поэтому, конечно же, вопрос, работаете или нет, он задается всегда и везде. В блоке вопросов о безработице, кроме того, задаются, например, такие вопросы. А вы ожидаете в ближайшие несколько месяцев, что вы можете потерять работу или нет? Насколько это вероятно, вам кажется? Если да, то, по вашему мнению, вы как быстро сможете устроиться на равноценную или даже более хорошую работу? Если вы считаете, что это невозможно, то на что вы готовы пойти? Например, на то, чтобы пройти повышение квалификации или сменить специализацию, переехать в другой город. Кроме того, задаются вопросы о том, насколько много у вас знакомых, которые в течение последних 2-3 месяцев потеряли работу. Ведете ли вы или обсуждаете ли вы дома или на работе со своими коллегами, друзьями, родственниками тему безработицы или нет? И так далее и тому подобное.
Валерий Валерьевич, и к каким выводам вы пришли?
Вывод главный состоит в том, что сегодня ситуация на рынке труда существенно лучше, чем была в разгар кризиса летом 2009 года. Но все еще хуже, чем была летом 2008 года, то есть на пике экономического роста в России до наступления мирового кризиса. То есть до сих пор мы по показателям социального самочувствия в части, касающейся работы, занятости, не достигли того уровня, с которого мы начинали падение летом осенью 2008 года.
Я поняла, что это главный вывод, а более локальные есть?
Есть и другие выводы. Тема безработицы сегодня обсуждается гораздо меньше, чем год-два назад. Постепенно происходит успокоение. А доля тех, кто говорит, что в их социальном окружении, среди лично знакомых им людей, есть много потерявших работу, стремительно снижается. Но страх потери работы остается. Это, безусловно, эффект, вызванный действием мирового кризиса, такого рода шоки. Такого рода падения, как правило, запоминаются надолго, и хотя уже к этому времени экономическая реальность, реальность рынка труда может измениться, но человек действует с учетом вот этого приобретенного опыта, больше держится за работу, ведет себя более ответственно, осмотрительно, склонен идти на какие-то уступки в переговорах, в общении с работодателем, потому что он дорожит своей работой. Он уже на собственном опыте, на опыте своих друзей, родственников, коллег увидел совсем недавно, к чему может привести эта потеря работы.
То, о чем рассказал Валерий Федоров, проиллюстрируем цифрами. Нестабильной свою трудовую ситуацию считают 65% опрошенных. Они опасаются увольнения в два раза меньше респондентов – 31%. Это обобщенные подсчеты. Однако на самом деле социологи, попросив ответить на вопрос, есть ли вероятность того, что в ближайшие 2-3 месяца вас уволят, или такой вероятности нет, интересовались и нюансами, потому предполагалось несколько вариантов ответа. Самый катастрофичный, уверен или уверена, что так и будет, выбрали всего 3%. Это вполне возможно, так думают 28%. Это возможно, но маловероятно, полагают 34%. И, наконец, то, что это практически невозможно, как уже упоминалось, думают 31%, которым добавим 5% не определившихся с ответом.
Лиля Пальвелева и рубрика «Общественное мнение» завершают этот выпуск утренней программы «Время свободы». В прямом эфире с вами был Марк Крутов, мне помогал продюсер Михаил Касторов, а через 7 минут после выпуска новостей в эфир «Свободы» выйдет повтор авторской программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Платону Лебедеву отказано в условно-досрочном освобождении. Есть ли шансы на такое условно-досрочное освобождение? Есть ли шансы на УДО у Михаила Ходорковского, который также подает такое прошение? Об этом беседа шла с адвокатом Вадимом Клювгантом и бывшим главой аналитического отдела компании «ЮКОС» Алексеем Кандаурвым. Слушайте «Радио Свобода». Я прощаюсь с вами до 12 часов по московскому времени. О развитии событий расскажем в программе «Свобода в полдень». Читайте также последние новости на сайте радио «Свобода» www.svobodanews.ru. Всего вам доброго!
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Оснований для условно-досрочного освобождения Лебедева Платона Леонидовича не усматриваю. И удовлетворение ходатайства осужденного прошу отказать.
Нападение на чиновника было совершено около 8:30 утра, когда...
В течение нескольких часов мы слушали эту запись, из которой...
Мы стояли на тротуаре общего пользования, чоповцы просто подбежали, стали...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».